Я, дорогие братья и сестры, хочу напомнить о беседе в последний четверг, когда я начал тему «Божественный план спасения». Прошлый четверг, благодаря присутствию приезжих братьев, я им уступил и не продолжал этой темы. Божественный план спасения. И если вы не забыли, дорогие братья и сестры, то мы эту тему о Божьем плане спасения причислили к твердой духовной пище. Мы говорили, что в Слове Божьем есть пища молочная для новообращенных, для духовных младенцев, есть пища твердая для более зрелых христиан. План спасения является твердой пищей. Мы говорили о том, что есть еще и другой план Божий. План творения. И оба плана, и план творения, творение Вселенной, творение нашей Земли, творение природы и, наконец, творение человека. И план спасения, можно сказать, возникли в одно и то же время. Вначале не нужно было плана спасения. Когда и Вселенная, и человек вышли из рук Творца чистыми, кристально чистыми, и не было еще места греху и пороку в творении Божьем. Но мы знаем, что после сотворения Вселенной и человека тут же появился и грех, или вскоре появился и грех, и потребовался вот этот второй план, который называется в богословии планом спасения. Мы с вами, как первое дело в этом плане спасения, указали на то, что, начиная осуществлять свой план спасения, Господь прежде всего дал обетование о пришествии Христа Спасителя. Это обетование, это обещание было дано первым людям еще в Эдемском саду. Они еще не были изгнаны из Эдема, братья и сестры. И уже Господь, после только что совершенного ими греха, дал тут же это чудное благодатное обетование, что придет семя, которое, вот, так сказать, размозжит голову древнего дракона сатаны, поразит дьявола в самую голову. Хотя сам Спаситель от дьявола потерпит тоже некоторый урон в виде тех ран, которые мы видим у распятого Христа. Это ему нанесет грех, это нанесет ему сатана. Но он поразит дьявола в голову. И вот во все века Ветхого Завета идет это обетование Божье о пришествии в мир Спасителя грешников Иисуса Христа. Все ветхозаветные пророки поэтому могут быть названы благовестниками, евангелистами, не только пророк Исаия, который, конечно, больше всего может быть назван этим именем, ветхозаветным евангелистом. Но буквально все пророки Ветхого Завета являются некоторого рода евангелистами, то есть благовестниками, потому что они благовествовали, как мы уже говорили, не только или вернее говорили не только о суде Божьем, о наказании за грехи и преступления израильского народа, но они говорили об этом грядущем Христе Мессии, который искупит вину человечества. С этой стороны они благовестники. Вот на протяжении всех веков Ветхого Завета идет это драгоценное обетование, которое поистине является обетованием Божьим номер один. Если считать, что в Библии 30 тысяч обетований, то на первое место среди этих 30 тысяч обетований надо поставить обетование Божье пришествие Христа в наш мир. Сегодня, братья и сестры, дорогие мои, мы берем второе дело, которое Господь делает согласно своего божественного плана спасения. Значит, первое – это обетование о пришествии Христа, данное Богом, еще в Едемском саду. А второе дело какое? Дарование ветхозаветного закона своему ветхозаветному народу. Вот нам надо с вами уяснить себе, какое место в плане спасения занимает ветхозаветный закон. Зачем он был дан? Заведомо не могущий быть исполненным, зачем же он был на столько веков Ветхого Завета дан Израилю? Зачем? Вот на этот вопрос мы должны уметь все давать ответ. Мы прочтем, братья и сестры, из послания к Галатам, из 3 главы, 24 стих. 3 глава послания к Галатам, 24 стих. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу. Слышите, братья и сестры, значение ветхозаветного закона? Детоводитель ко Христу. И вот тут надо сказать, что далеко не все дети Божьи так смотрели на ветхозаветный закон. И из многих взглядов на ветхозаветный закон и его значение мы выделим сегодня два взгляда, причем крайних взглядов. А именно, есть христиане, которые считают, слушайте, которые считают ветхозаветный закон некоторого рода путем к спасению, то есть как бы некоторым добавлением к жертве Христа, принесенной на Голгофе. Как будто жертвы Христа мало для спасения. Так вот, дан закон, исполняя который, поможешь делу своего спасения. Вот такой взгляд на ветхозаветный закон существовал у христиан галатийских церквей, что вынудило апостола Павла написать свое послание Галатам. Дорогие мои, галатийские христиане начали учить и начали верить, что мало одной жертвы, принесенной Христом на Голгофе, мало его крови, а вот надо еще закон исполнять. Тогда будешь царствием Божьим. Против этого учения восстал апостол Павел, и все его послание Галатам направлено против такого учения о законе, о его значении. Но есть и другого рода христиан, которых может быть больше, чем тех, которые на помощь в деле своего спасения хотят взять закон на помощь. Есть христиане, которые на основании слов послания к римлянам, 10 глава, 4 стих, «Конец закона Христос». На основании этих слов эти христиане думают, что ветхозаветный закон является просто каким-то недоразумением в божественном плане спасения. Как будто не нужно было бы его на столько веков давать человечеству. И они как бы пожимают плечами, в недоумении говорят, для чего Бог дал вообще этот закон? Заведомо неисполнимый и для спасения, так сказать, не вполне достаточный, так зачем же он был дан вообще? И думают, что вот эти слова, конец закона Христос, надо понимать так, что наконец-то и сам Бог увидел, что этот закон что-то ненужное, и положил Христос ему конец, как чему-то ненужному, как какому-то инородному телу в божественном плане спасения. Ни один, ни другой взгляд на закон Ветхого Завета не основаны на Слове Божьем, не основаны, братья и сестры. И вот нашей задачей является правильно понять, какое же место занимает Ветхозаветный закон в божественном плане спасения. Раз и навсегда мы должны с вами понять, что божественный план спасения, заключающийся в единственном пути для спасения, а именно через Спасителя Иисуса Христа, через Его жертву, принесенную на Голгофе, через Его кровь, пролитую на кресте, этот план остается незыблемым и вечным. Ничто не в силах его изменить. С самого начала, сразу после грехопадения первых людей, Бог установил путь спасения через Голгофу. Для спасения каждого грешника по этому Божьему плану спасения требуется только одно – вера во все, что сделал Христос для нашего спасения на Голгофе. Вера требуется. Ветхозаветный закон был дан Богом отнюдь не для замены вот этого указанного самим Богом единственного пути спасения через веру в Иисуса Христа, Его жертву и Его кровь. Задача Ветхозаветного закона только одна, дорогие мои. Вот уясните себе это. Какая же только одна задача? Как мы прочитали, быть детоводителем ко Христу. И смело можно сказать, быть путеводителем на Голгофу. Если мы так с вами поймем значение Ветхозаветного закона, то он приобретет в наших глазах совершенно другой вид, братья и сестры. Мы не будем придерживаться ни одного взгляда, что он помогает для спасения, ни другого, что он является каким-то недоразумением, чем-то ненужным, которому, наконец, Христос положил. Вот конец. С приведением грешника на Голгофу, ко Христу распятому, к его крови, задача Ветхозаветного закона кончается. Вот этим кончается, братья и сестры. И в этом смысле и говорит Писание, конец закона Христос. Не в том смысле, что Христос отбросил этот закон, как что-то действительно тягостное, ненужное, нет, а то, что закон подвел к самому Христу человека, и этим его задача кончилась. Христос – конец закона в том смысле, что последним шагом на пути закона является Иисус Христос. Дальше уже закон не нужен. Но его великая задача – вести ветхозаветных грешников к Иисусу Христу, вести на Голгофу. Вот величайшее обетование, о котором мы подробно говорили, о спасении во Христе, распятом на Голгофе, остается незыблемым, братья и сестры, со дня его дарования Господом первым людям и до того дня, когда последний грешник переступит порог рая путем веры в жертву Голгофы. Теперь вот я вам прочту место, где говорится, что закон не дан для того, чтобы как бы изменить путь спасения через веру и сделать спасение вот через дела закона. Вот в послании Галатам в 3 главе в 17 стихе сказано: «Завета о Христе прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. И вот два послания апостола Павла, послание к римлянам и послание к галатам, особенно прекрасно говорят нам о значении ветхозаветного закона. И вот если бы вы нашли время, братья и сестры, внимательно прочитали бы эти два послания апостола Павла к римлянам и к галатам, где больше всего говорится о ветхозаветном законе, вы бы увидели истинное значение закона Ветхого Завета. В послании к галатам, в 3 главе, в 19 стихе, апостол Павел ставит вопрос ребром. Для чего же закон? Вот так апостол Павел ставит вопрос. Для чего же закон? Имея в виду закон Ветхого Завета. И отвечает сам апостол Павел. Он дан после, по причине преступления, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Значит, по словам апостола Павла, закон Ветхого Завета был дан временно, братья и сестры. До какого же времени? До пришествия семени, то есть Иисуса Христа. Для израильского народа, которому непосредственно был дан ветхозаветный закон, он, закон, имел двоякое значение. Вот давайте поймем, что давал закон ветхозаветному Божьему народу израильскому. Он имел для него двоякое значение. Во-первых, закон должен был Израиля ограждать от языческого влияния, от влияния народов языческих, которые жили вокруг него. Вот этот закон был Богом дан, чтобы оградить Израиля от разных обычаев этих языческих народов и особенно от их обычаев идолопоклонства. Вот чтобы никогда Израиль не отступил от живого Бога и не начал поклоняться иным богам, языческим богам, Бог дал этот закон, чтобы оградить свой народ от этого греховного влияния язычников. Но, как мы знаем, языческое влияние все снова и снова прорывалось через этот барьер закона, и он не всегда спасал Израиля от отступления от живого Бога. И эти отступления израильского народа от повелений Господа имели своим последствием наказание свыше от Господа. Иногда эти наказания были тяжелыми, очень тяжелыми. Народ исправлялся под ударами этого Божьего наказания. Но затем снова и снова отступал, снова и снова впадал в идолопоклонство и другие пороки язычества. И вот только самое тяжелое наказание от Господа, которое выпало на долю израильского народа, это долгое вавилонское пленение. Вот вы знаете, братья и сестры, что это было самое тяжелое наказание от Господа ветхозаветному народу за его отступление от живого Бога. Долгое вавилонское пленение, не только долгое, но страшно тяжелое. И вот оно, это самое тяжелое наказание, возымело свое благодатное действие, а именно – освободила, слушайте, освободила навсегда ветхозаветный народ Божий от влияния языческого мира. Действительно, это тяжелое наказание освободило навсегда Израиля от идолопоклонства и от влияния вообще языческого мира. Но вот беда. Тут же появился другой грех у Израиля. От языческих обычаев, от поклонения мертвым богам Израиль освободился, повторяю. Но появился другой грех, и, может быть, не меньший, а именно, внешняя религия, формальная вера, формальное исполнение законов Божьих и необыкновенная духовная гордость, такое самомнение, возвышение себя над всеми народами мира – о чем мы читаем на страницах Евангелия, особенно когда Христос жил на земле, Он, Иисус Христос, встречался вот с этим фарисейством, с этим законничеством, с этой гордостью, с этим самовозвышением над другими людьми и в особенности над язычниками. Вот эта фарисейская праведность появилась после Вавилонского плена. Учителя израильского народа начали к закону, данному Богом, прибавлять свои человеческие правила на правила, увеличили этот Божий закон Ветхого Завета до неимоверных размеров. И потом эти вот правила на правила, прибавленные человеками к Божьему закону, стали называться преданиями старцев. Преданиями старцев. Вот это одно значение ветхозаветного закона для Израиля. Оградить его от влияния языческого мира. А второе значение закона для израильского народа должно было заключаться в откровении воли Божией этому израильскому народу. Откровение высоких требований, нравственных требований святого Бога. Но так как ни один израильтянин не был способен исполнить всю волю Божию, которая была открыта в этом законе, и так как ни один израильтянин не мог удовлетворить всем высоким этим требованиям Господа, то закон был дан израильскому народу, вот теперь будьте внимательны, он был дан как обличитель и как зеркало. Как обличитель и как зеркало. Закон обличал каждого ветхозаветного грешника в бесчисленных нарушениях его, с его стороны. Каждый израильтянин, зная закон, данный ему Богом, видел, как он далек от его исполнения, как он его нарушает изо дня в день, вместо того, чтобы его исполнять. Закон, как зеркало, показывал каждому израильтянину всю его нечистоту, всю его греховность пред Богом. Вот какое значение, второе, имел этот ветхозаветный закон Божий для израильского народа. И вот что означают слова в послании к римлянам, 3 глава, 20 стих. Законом познается грех. Многие дети Божии не понимают этих слов. Законом познается грех. А вот очень просто их понять, братья и сестры. Как мы с вами с помощью зеркала видим все недостатки своего облика. Правда? Хорошее зеркало, тем более, покажет нам все. Все недостатки нашего лица. Вот так ветхозаветный народ Божий с помощью закона познавал свой грех. Как в зеркале видел себя со всеми пятнами греха. Вот в этом смысле законом познается грех. И теперь нам будут понятны и такие слова в послании к римлянам в 5 главе, в 20 стихе. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. Тоже для многих читателей Нового Завета непонятные, неясные слова. Что значит закон пришел? И таким образом умножилось преступление. И некоторые мне задавали вопрос. Значит, выходит, что закон умножил грех. Так зачем же Бог тогда этот закон дал? Если он умножает преступление. Неправильно понято это место. Кто так думает? Умножилось преступление потому, что в зеркале закона стало возможным видеть больше пятен, чем до дарование этого зеркала от Бога. Когда нет зеркала вообще, братья и сестры, можно быть покрытым грехом с ног до головы. Предположим, машина проехала, брызгала нас, и мы даже этого не заметили. А уж как только зеркало появилось, тут мы увидели, на что мы похожи в таких ужасных пятнах. Дорогие мои, пока не было закона ветхозаветного, люди могли думать о себе, что они уж не такие плохие. Вот, а когда Бог дал это зеркало чудесное, этот закон, то каждый ветхозаветный грешник, посмотревшись в это зеркало, увидел себя, каким он есть, и сколько же у него нечистоты. В этом смысле закон как бы умножил преступление, показал все преступление человеку. Понятно, братья и сестры, да? Так в каком же смысле, вот теперь вопрос у нас, стал ветхозаветный закон детоводителем ко Христу и путеводителем на Голгофу? В каком же смысле он такое чудесное значение приобрел? Вот в каком смысле. Закон приводит каждого грешника к сознанию своего греха и погибели, и к сознанию необходимости Спасителя. В этом смысле ветхозаветный закон и сегодня еще имеет значение, братья и сестры. Если вы сами, вот возьмите вы 10 заповедей, вот это нравственный закон Бога, вечный нравственный закон. А посмотрите в это зеркало 10 заповедей. Мы уже с вами имели беседу на эти 10 заповедей. Так мы видели, сколько у нас нарушения каждой из этих 10 заповедей. Сколько мы виновны пред Богом в нарушении их, братья и сестры, дорогие. И вот ветхозаветный грешник, смотрясь в это зеркало Божьих нравственных законов, он видел, как он далек от идеала Божьего, и какой он отступник от воли Божьей, и у него являлось сознание необходимости в Спасителе. Каждый грешник, сознавая себя нарушителем святого закона Божия, готов был восклицать словами пророка Исаии: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Вот так однажды воскликнул пророк Исаия, когда он заглянул в это зеркало. И хотя он принадлежал к числу праведников Ветхого Завета, все равно он увидел себя в пятнах с ног до головы. А тут Бог посылает его на служение, и он восклицает: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Или вот слова апостола Павла, который тоже, посмотрев в закон святой, Богом данный, воскликнул: бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И правда, братья и сестры, если смотреть в те заповеди, которые Господь даровал в Ветхом Завете, воскликнешь так, как Исаия воскликнул, и воскликнешь так, как апостол Павел воскликнул. Да, братья и сестры. Но какая была бы безнадежность и какое отчаяние, если бы был только этот неумолимый закон Ветхого Завета, без этого чудного обетования, которое Богом тоже было дано на все века Ветхого Завета, о приходе в мир драгоценного Спасителя грешников, который жизнь свою положит на Голгофе и кровью своей омоет всю нечистоту каждого грешника, который придет на Голгофу с покаянием. Вот, дорогие мои, ветхозаветный закон, показывая греховность человеку, вместе с тем указывал и на обетование о Спасителе Иисусе Христе. Таким образом, человек приходил ко Христу, приводимый сознанием своей греховности и исканием спасения в Спасителе, приходил и на Голгофу, под ножью Голгофского креста. Вот была задача ветхозаветного закона. Вот он для чего был дан, братья и сестры. Доводить грешника до отчаяния и тут же поднимать его упавший дух к вере в Иисуса Христа, который даст спасение. Не по делам, не за исполнение закона, а по вере, даром, по благодати. И вот почему Давид прославляет постоянно закон Господень. Слушайте, братья и сестры, тот самый закон, который многие хотели бы недоразумением назвать, и считать, что Христос, как бы радостно вздохнув, положил ему конец. А вот псалмопевец Давид,
как вы знаете, прославляет закон Господень и называет блаженным человека, который размышляет вот об этом законе, вот об этом самом законе, о котором мы говорим, размышляет о нем день и ночь. И по этой же причине и апостол Павел восхваляет закон Ветхого Завета и говорит о нем: закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Послание к Римлянам, 7 глава, 12 стих. Закон, данный Богом в Ветхом Завете, поистине прекрасен, братья и сестры. Как божественный обличитель во грехе прекрасен, именно как обличитель. Не как путь спасения, вот поймите только меня. Я говорю, это твердая пища, не сразу, может быть, все вы, слушатели, уразумеете. Как божественный обличитель во грехе и как чудесный путеводитель ко Христу и на Голгофу, к его драгоценной жертве, закон поистине прекрасен, добр, свят и так дальше. Но теперь перед нами вопрос. Я подхожу к концу. Перед нами вопрос. Какое же значение имеет закон Ветхого Завета для новозаветной церкви? Для нас, новозаветных христиан, братья и сестры. Тут мы должны вспомнить, что ветхозаветному народу Божию был дан закон в двух видах. В двух видах. Во-первых, как обрядовый закон, и во-вторых, как нравственный закон. Вот обрядовый закон, все эти жертвоприношения, все эти курения и так дальше, братья и сестры, этот обрядовый закон служил только прообразом Христа. Только с этой целью был он дан израильскому народу. Обрядовый закон. Вот закон о проказе, например. Все это только имело значение как прообраз. С одной стороны, греха, проказа – это прообраз греха. С другой стороны, прообраз врача, который врачует эту тяжелую болезнь. Так что обрядовый закон служил прообразом Христа. И во Христе нашел свое исполнение, о чем так ясно говорит нам послание к евреям. Мы можем с вами взять красный карандаш и везде, где мы видим обрядовый закон, являющийся только прообразом Христа, смело перечеркивать и говорить: ему действительно пришел конец. Во Христе пришел конец. Уже в этом смысле конец, что он больше не нужен. Он исполнен во Христе Иисусе. Можем красным карандашом его смело перечеркивать. Только он ценен нам, как указывающий на Иисуса Христа, как прообраз. С этой стороны не думайте, пожалуйста, братья и сестры, взять карандаш и вычеркивать. С этой стороны не вычеркивайте. А вот закон нравственный – это закон вечный, который в законе Христа, доведен до совершенства, братья и сестры. Почему Христос и говорит: вот древним сказано так-то, а я вам говорю вот так-то. Но Христос, давая свою заповедь, совсем не отменяет древнюю заповедь ветхозаветную. Он только усиливает ее. Если были такими высокими требованиями Божьими в Ветхом Завете, то в Новом Завете, в законе Христа, эти же самые требования во много раз еще увеличены, еще более святые, чем ветхозаветные требования Бога. Нравственный закон Ветхого Завета, как мы знаем, был написан на каменных скрижалях. Правда, братья и сестры? На каменных скрижалях. А вот нравственный закон, доведенный, вот я подчеркиваю, доведенный Христом до особой высоты, до особого совершенства, Дух Святой записывает не на камень, а куда? В сердце возрожденного человека. Как сказано у пророка Иеремии в 31 главе, в 33 стихе. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Дорогие мои братья и сестры, не будем с вами думать, что дети Божьи Нового Завета не имеют никакого закона. Совершенно никакого закона не имеют и не нуждаются. И что благодать освободила нас от рамок какого бы то ни было закона. К сожалению, у многих новозаветных детей Господних, такое мнение существует. Мы под благодатью, не под законом. А поэтому, не чувствуя никаких рамок, никаких направлений, никаких указаний и никаких повелений. Ты под благодатью, и все. Радуйся, веселись, душа. Нет, мы имеем закон, братья и сестры, который называется в Новом Завете законом Христовым. Законом Христовым. Мы имеем его божественные заповеди. И Христос призывает всех новозаветных верующих к соблюдению, то есть к исполнению этих заповедей, его заповедей Христовых, как мы читаем в Евангелии Иоанна, 14 главе, 15 стихе. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». «Если вы меня любите, — говорит Христос, — так соблюдите мои заповеди, то есть мой закон». Уходя с нашей земли в день Вознесения, Христос дал наказ своим ученикам. Какой наказ? «Идите, научите все народы, и дальше, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Соблюдать! Учите людей соблюдать, говорит Христос. Соблюдать, исполнять все, что я повелел. Так что и в Новом Завете существует закон. Закон Христов. Это закон, во много раз превышающий требования ветхозаветного закона. Закон Христов, и такое слово упоминается в послании Галатам, 6 главе, во 2 стихе. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните что? Закон Христов». Закон Христов. Что же мы теперь в заключение скажем? Ветхозаветный закон, как где-то водитель ко Христу и на Голгофу, вел ко спасению ветхозаветных грешников во Христе Иисусе. Вот его истинное значение – вести грешника ветхозаветного ко Христу и на Голгофу, да и новозаветного грешника. Закон Ветхого Завета может тоже привести к некоторому отчаянию, а потом направить к тому, кто прощает грехи, и к его крови, которая очищает нас от всякого греха. Вот. А новозаветный закон ведет к освящению во Христе. Дорогие мои братья и сестры, если бы мы с вами искали этот закон Христов на страницах Нового Завета, а он везде разбросан на страницах Нового Завета, этот закон Христов, эти заповеди Иисуса Христа, если бы мы их искали, если бы мы их изучали добросовестно, и если бы мы их перекладывали сюда вот в сердце свое, на скрижали своего сердца, и стремились бы с помощью Духа Святого исполнять их все эти заповеди, весь этот закон Христов, конечно, дело нашего освящения, дело нашего преображения в образ Христа шло бы быстрее вперед, чем теперь, когда многие из нас совсем даже не интересуются, что повелел Христос. Каков закон Христов в Новом Завете? И мало мы стремимся его и исполнять. Благодатью мы спасены, грехи нам прощены, вечная жизнь нам дана, рай нам открыт, чего нам еще нужно? А вот если мы хотим освящаться, в образ Христа преображаться, тогда надо этот закон принимать к сердцу и стремиться изо дня в день его исполнять. Вот тогда мы увидели бы, какой чудный нам закон дан Христом Иисусом. И ветхозаветный закон тоже прекрасен, повторяю еще раз, как где-то водитель ко Христу. А еще прекрасней новозаветный закон, который дан нам Христом. Дай нам, Господь, понять значение и одного закона, и другого, и исполнять его от всего сердца для славы Христа и для нашего собственного блага. Аминь.